Глава 9. Поясок королевы-матери. Карл IX вернулся домой в самом веселом расположении духа, но после 10-минутного разговора с матерью можно было подумать, что свое раздражение и свою бледность она передала сыну, а его радостное настроение взяла себе. «Ламоль? Ламоль?» — повторял Карл. «Надо вызвать Генриха и герцога Алансонского. Генриха, потому что этот молодой человек был гугенотом. Герцога Алансонского, потому что Ламоль у него на службе. Что ж, позовите их, сын мой, если хотите. Боюсь только, что Генрих и Франсуа связаны друг с другом больше, чем это кажется на вид. Допрашивать их — это только возбуждать в них подозрения. Было бы надежнее подвергнуть их искусу не спеша, в течение нескольких дней. Если вы, сын мой, дадите преступникам вздохнуть свободно, если вы укрепите в них мысль, что им удалось обмануть вашу бдительность, то, осмелев и торжествуя, они дадут вам более удобный случай поступить с ними сурово. И тогда мы все узнаем». Карл в нерешительности ходил по комнате, стараясь отделаться от чувства гнева, как лошадь от удил, и судорожным движением руки хватался за сердце, раненное подозрением. «Нет, нет», — сказал он наконец, — «не стану ждать. Вы не понимаете, каково мне ждать, когда я чувствую кругом себя присутствие каких-то призраков. Кроме того, все эти придворные франтики наглеют день ото дня. Сегодня ночью двое каких-то дамских прихвостней имели дерзость сопротивляться и бунтовать против нас. Если Ламоль невинен, очень хорошо. Но я желал бы знать, где был он этой ночью, когда избивали мою стражу в Лувре, а меня били в переулке Клош-Персе. Пусть позовут. Сначала герцога Алансонского, а потом Генриха. Я хочу допросить их порознь. Вы можете остаться здесь». Екатерина села. При том уме, который был у нее, всякое обстоятельство, как будто и далекое от ее целей, могло быть так повернуто могучей рукой Екатерины, что повело бы к осуществлению ее замыслов. Каждый удар двух вещей друг от друга или производит звук, или дает искру. Звук указывает направление, искра светит. Вошел герцог Алансонский. Разговор с Генрихом Наварским подготовил его к предстоящему объяснению, и он был спокоен. Все его ответы были очень определенны. Так как мать приказала ему не выходить из своих покоев, то он ровно ничего не знает о ночных событиях. Но его покои выходят в тот же коридор, что и покои короля Наварского. Поэтому он кое-что слышал. Сначала уловил звук, похожий на взламывание двери. Потом ругательство и, наконец, выстрелы. Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишневом плаще. Карл и его мать переглянулась. «В вишневом плаще?» — спросил король. «В вишневом», — ответил герцог Алансонский. «А этот вишневый плащ не вызывает у вас подозрений на кого-нибудь?» Герцог Алансонский напряг всю силу своей воли, чтобы ответить как можно естественнее. «Должен признаться вашему величеству, по первому взгляду мне показалось, что этот плащ одного из моих дворян».
«А как зовут этого дворянина?»
«Месье де Ламоль».
«А почему же этот месье де Ламоль был не при вас, как этого требовала его должность?»
«Я отпустил его», — ответил герцог.
«Хорошо, ступайте», — сказал Карл.
Герцог Алансонский направился к той двери, в которую входил.
«Нет, не в эту», — сказал Карл, — «а вон в ту»,
и он указал на дверь в комнату кормилицы. Ему не хотелось, чтобы герцог встретился с Генрихом Наварским. Карл не знал, что зять и Шурин виделись, хотя и на минуту, но этого было достаточно, чтобы согласовать им свои действия. Вслед за герцогом по знаку Карла впустили Генриха. Генрих не стал ждать допроса и заговорил сам. «Сир, очень хорошо, что Ваше Величество за мной послали, потому что я сам уже собирался идти к вам и просить вашего суда». Карл нахмурил брови. «Да, суда», — повторил Генрих. «Начну с благодарности Вашему Величеству за то, что вчера вечером вы взяли меня с собой. Теперь я знаю, что вы спасли мне жизнь. Но что я такое сделал? За что хотели меня убить?»
не убить», —
поспешно сказала Екатерина,
— «а арестовать».
«Пусть будет арестовать», — ответил Генрих. «Но за какое преступление? Если я в чем-нибудь виноват, то я виновен в этом и сегодня утром так же, как был виновен вчера вечером. Сир, скажите, в чем моя вина?» Карл, не зная, что ответить, посмотрел на мать.
«Сын мой», — обратилась Екатерина к Генриху Наварскому, — «у вас бывают подозрительные люди».
«Допустим, мадам. И эти подозрительные люди навлекают подозрения и на меня. Не так ли, мадам?»
«Да, Генрих».
«Назовите же мне их. Назовите, кто они. Сделайте мне с ними очную ставку». «Правда», — сказал Карл. «Анрио имеет право требовать расследования». «Я этого и требую», — продолжал Генрих, чувствуя преимущество своего положения и стремляясь воспользоваться им. «Об этом я и прошу моего доброго брата Карла и мою дорогую матушку Екатерину. Со дня моего брака с Маргаритой разве я не был хорошим мужем? Спросите Маргариту. Разве я не был добрым католиком? Спросите моего духовника. Разве я не был хорошим родственником? Спросите всех, кто присутствовал на вчерашней охоте». «Да, это правда, Анрио», — сказал король. «Но все же говорят, что ты в заговоре».
«Против кого?»
«Против меня».
«Сир, если бы я против вас злоумышлял, я мог бы все предоставить обстоятельствам, когда ваша лошадь с перебитой ногой не могла подняться, а разъяренный кабан набросился на ваше величество».
«Смерть дьяволу! А ведь он прав, матушка!»
«Но все-таки, кто же был у вас сегодня ночью?» — спросила Екатерина.
«Мадам, в такие времена, когда так трудно отвечать даже за собственные действия, я не могу брать на себя ответственность за действия других. Я ушел из моих покоев в 7 часов вечера, а в 10 брат мой Карл увел меня с собой. Всю ночь я провел с ним, так как все время я был с его величеством. Откуда я мог знать, что происходит у меня дома?»
«Да», — отвечала Екатерина. «Однако остается несомненным то, что какой-то ваш человек убил 2 стражей его величества и ранил Морвеля».
«Мой человек?» — спросил Генрих. «Кто же он, мадам? Назовите».
«Все обвиняют месье де Ламоля».
«Мадам, месье де Ламоль вовсе не мой человек. Он на службе у герцога Алансонского и рекомендован ему не мной, а вашей дочерью».
«А все же, не Ламоль ли был у тебя, Анрио?» — спросил король.
«Сир, откуда же мне знать? Я этого не отрицаю и не подтверждаю. Месье де Ламоль человек очень милый, услужливый, очень преданный королеве Наварской и часто приходит ко мне с поручениями от Маргариты, которой он признателен за рекомендацию герцогу Алансонскому. Или же он приходит по поручению самого герцога. Я не могу утверждать, что это был не Ламоль».
«Это был он», — сказала Екатерина. «Его узнали по вишневому плащу».
«А разве у Ламоля есть вишневый плащ?» — спросил Генрих.
«Да», — ответила Екатерина.
«И у того человека, который так расправился с 2 моими стражами и с Морвелем, тоже был вишневый плащ?» — перебивая короля, спросил Генрих.
«Совершенно верно», — подтвердил Карл.
«Ничего не могу сказать», — ответил Генрих. «Но мне кажется, что если бы у меня в покоях был не я, а, по вашим словам, Ламоль, то следовало вызвать вместо меня Ламоля и допросить его. Однако разрешите, ваше величество, обратить ваше внимание на одно обстоятельство».
«На какое?»
«Если бы я, видя подписанный моим королем приказ, не подчинился ему и оказал сопротивление, я был бы виноват и заслужил бы любое наказание». «Но ведь это был какой-то незнакомец, которого приказ нисколько не касался. Его хотели арестовать незаконно. Он воспротивился. Быть может, слишком рьяно, но он был вправе».
«Тем не менее», — начала Екатерина.
«Мадам, в приказе было сказано арестовать именно меня?» — спросил Генрих.
«Да», — ответила Екатерина. «И его величество подписал его собственноручно.
А значилось ли в приказе, в случае нахождения меня, арестовать всякого, кто окажется на моем месте?»
«Нет», — ответила Екатерина.
«В таком случае», — продолжал Генрих, — «пока не будет доказано, что я заговорщик, а человек, находившийся у меня в комнате, мой сообщник, этот человек невиновен». Затем, обернувшись к Карлу IX, Генрих добавил. «Сир, я никуда не выйду из Лувра. Я даже готов по одному слову вашего величества направиться в любую государственную тюрьму, какую будет вам угодно мне назначить. Но пока не будет доказано противного, я имею право называть себя самым верным слугой,
подданным и братом вашего величества». И Генрих с таким достоинством, какого от него не ожидали, раскланялся и вышел.
«Браво, Анрио!» — сказал Карл, когда Генрих Наваррский вышел.
«Браво? За то, что он нас высек?» — сказала Екатерина.
«А почему бы мне не аплодировать? Когда мы с ним фехтуем, и он наносит мне удар, разве не говорю я «браво»? Матушка, вы напрасно так плохо относитесь к нему».
«Сын мой», — ответила Екатерина, — «неплохо отношусь, а я боюсь его».
«И тоже напрасно. Анрио мне друг. Он верно говорил, что если бы он злоумышлял против меня, он дал бы кабану сделать свое дело».
«Да, чтобы его личный враг, герцог Анжуйский, стал королем Франции».
«Матушка, не все ли равно, по какому побуждению он спас мне жизнь? Но что спас он, так это факт. И смерть всем чертям. Я не позволю огорчать его. Что же касается Ламоля, то я сам поговорю о нем с герцогом Алансонским, у которого он служит».
Этими словами он предлагал матери удалиться. Она вышла, стараясь собрать и закрепить в какой-то определенной форме бродившее в ней подозрение. Ламоль, человек слишком незначительный, не годился для ее целей. Войдя к себе, Екатерина застала там Маргариту, которая ее ждала. «А, это вы, дочь моя. Я посылала за вами вчера вечером. Я знаю, мадам, но меня не было дома. А сегодня утром? А сегодня я пришла сказать вашему величеству, что вы готовитесь совершить великую несправедливость.
Какую?
Вы собираетесь арестовать графа де Ламоля». «Вы ошибаетесь, дочь моя, я никого не собираюсь арестовывать. Приказы об аресте отдает король, а не я». «Мадам, не будем играть словами в таком серьезном деле. Ламоля арестуют, это верно?»
«Возможно.
По обвинению в том, что этой ночью он находился в комнате короля Наваррского, ранил Морвеля и убил двух стражей?»
«Да, именно это преступление вменяется ему в вину».
«Мадам, оно вменяется ему ошибочно», — сказала Маргарита. «Месье де Ламоль в нем не повинен».
«Ламоль в нем не повинен?» — воскликнула Екатерина, чуть не подскочив от радости и сразу почувствовав, что разговор с Маргаритой прольет ей некоторый свет на это дело.
«Нет, не повинен», — повторила Маргарита. «И не может быть повинен, потому что он был не у короля».
«А где же?»
«У меня, мадам».
«У вас?»
«Да, у меня». За такое признание наследной принцессы Франции Екатерина должна была бы наградить ее уничтожающе грозным взглядом, а она только скрестила руки на своем поясе. «И если», — сказала Екатерина после минутного молчания, — «если его арестуют и допросят, он скажет, где и с кем он был», — твердо ответила Маргарита, хотя была уверена в противном. «Если это так, то вы правы, дочь моя, Ламоля нельзя арестовать». Маргарита вздрогнула. Ей показалось, что в тоне, каким Екатерина произнесла эти слова, заключался таинственный и страшный смысл. Но делать было уже нечего, поскольку ее просьба была удовлетворена.
«Но если это был не месье де Ламоль, — сказала Екатерина, — кто же был другой?»
Маргарита промолчала. «А этот другой вам, дочка, не знаком? — спросила Екатерина.
«Нет, матушка», — не очень твердым тоном ответила Маргарита.
«Ну же, не будьте откровенны только наполовину. Повторяю, мадам, что я его не знаю», — ответила Маргарита, невольно побледнев.
«Ладно, ладно», — сказала Екатерина равнодушным тоном.
«Это узнается. Ступайте, моя дочь. Будьте покойны, ваша мать стоит на страже вашей чести». Маргарита вышла.
«Ага, у них союз», — говорила про себя Екатерина. Генрих и Маргарита сговорились. Жена онемела за то, что муж ослеп. «Вы очень ловки, детки, и воображаете, что очень сильны, но ваша сила в единении, а я вас всех разъединю. Кроме того, настанет день, когда Морвель будет в состоянии говорить или писать, назовет имя или начертит 6 букв. И тогда все станет известно».
«Да, но до того времени виновный будет в безопасности. Самое лучшее — это разъединить теперь же эту пару».
Немедля Екатерина вернулась к сыну и застала его за разговором с герцогом Алансонским.
«А, это вы, матушка?» — сказал он, нахмурив брови.
«Почему, Карл, вы не прибавили «опять»? Это слово было у вас на уме».
«То, что у меня на уме, мадам, — это мое дело. ответил Карл грубым тоном, который временами появлялся у него даже в разговоре с Екатериной. «Что вам надо? Говорите поскорее».
«Вы были правы, сын мой, а вы, Франсуа, ошиблись».
«В чем?» — спросили оба сына.
«У короля Наварского был вовсе не Ламоль».
«А-а-а», — произнес Франсуа бледнее. «Кто же?» — спросил Карл.
«Пока неизвестно, но это мы узнаем, как только Морваль заговорит. Итак, отложим это дело, которое вскоре разъяснится, и вернемся к Ламолю».
«Но при чем же тогда Ламоль, матушка, раз не он был у короля Наварского?»
«Да, он не был у короля Наварского, но был у королевы Наварской».
«У королевы?» — воскликнул Карл и нервнически расхохотался.
«У королевы?» — повторил герцог Алансонский, смертельно побледнев.
«Да нет, нет!» — возразил Карл. «Гиз говорил мне, что встретил носилки Маргариты».
«Так оно и было», — ответила Екатерина. «Где-то в городе у нее есть дом».
«Переулок Клош-Персе», — воскликнул Карл.
«О, это уж чересчур», — сказал герцог Алансонский, вонзая ногти себе в грудь. «И его рекомендовала она мне».
«Ага, теперь я понял», — сказал король, вдруг останавливаясь на месте. «Так это он сопротивлялся нам сегодня ночью и сбросил мне на голову серебряный кувшин. Вот негодяй!»
«Да, да, негодяй!» — повторил герцог Алансонский. «Вы правы, дети мои», — сказала Екатерина, не подавая виду, что понимает, какое чувство побуждало каждого из них произнести этот приговор. «Вы правы. Он может погубить честь принцессы крови одним неосторожным словом, а для этого ему достаточно подвыпить или расхвастаться», — добавил Франсуа.
«Верно, верно», — ответил Карл. «Но мы не можем перенести это дело в суд, если сам Анрио не согласится подать жалобу».
«Сын мой», — сказала Екатерина, кладя свою руку Карлу на плечо и выразительно его сжимая, чтобы обратить все внимание короля на то, что она собиралась предложить. «Выслушайте меня. Преступление уже налицо, но может выйти и позорная история. А за такие проступки против королевского достоинства наказывают не судьи и не палачи. Будь вы просто дворяне, мне было бы нечему учить вас. Вы оба люди храбрые, но вы принцы крови, и вам нельзя скрестить ваши шпаги со шпагою какого-то дворянчика. Обдумайте способ мести, возможный для принцев крови».
«Смерть всем чертям!» — воскликнул Карл. «Вы правы, матушка, я что-нибудь придумаю».
«Я помогу вам, брат мой», — откликнулся герцог Алансонский. «И я», — сказала Екатерина, развязывая шелковый черный поясок, который тройным кольцом обвивал ее талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками. «Я ухожу, но вместо себя я оставляю это». И она бросила свой поясок к ногам двух братьев.
«А, понимаю», — воскликнул Карл.
«Так этот поясок», — заговорил герцог Алансонский, поднимая его с пола, — «и наказание... и тайна», — торжествующе сказала Екатерина. «Было бы недурно впутать в это дело Генриха», — добавила она и вышла. «Чего же проще?» — сказал герцог Алансонский. «Как только Генрих узнает, что жена ему неверна, и, обернувшись к королю, спросил: «Итак, вы согласны с мнением нашей матушки?»
«От слова до слова», — ответил Карл, не подозревая, что всаживает 1000 кинжалов в сердце герцога. «Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио». Затем он позвал офицера своей стражи и приказал сказать Генриху, что король просит его к себе. Но тотчас раздумал. «Нет, не надо. Я сам пойду к нему. А ты, Алансон, предупреди Анжу и Гиза».
И, выйдя из своих покоев, он пошел по маленькой винтовой лестнице, которая вела в 3-й этаж, к покоям Генриха Наварского.